Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, среда, ноябрь, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Медведь, вот доброе утро пишет. Хороший человек, сразу понятно. Доброе утро всем желает, а? И вам доброе утро, медведь. 579 985 автомобилей на дороге. Совершенно неинформативная цифра, но как мне нравится просто ее произносить. Это интересно. Но неинформативно. Как это оценить? Ну, вообще, это 71% обычно от этого времени, как я понимаю. То есть, обычно у вас побольше, у вас побольше, и больше у вас автомобилей, соответственно, в руках. Так, с такой погодой катки с праздниками зальют, пишет Денис. Денис, а разве я вот что-то не смотрел, ехал на автомобиле, не смотрел. Сколько сейчас ваши автомобили показывают? Что у нас там за окном? Давайте не верить метеорологам, а верить нашим автомобилям. 3 градуса? У тебя 3 показывал? У нашего звукорежиссера показывало 3 градуса. Примерно. 4 мне пишут. И медведь. Сергпол 4. Евгений 3. Владимир 4. Евгений 4, а Моздовод говорит 3, тот самый 4, а у Сергея 5. У него где-то теплый район он нашел Москвы. Где-то, где есть заводы, может быть, какие-то все еще. Там тепло, что это за местность? Я не знаю. Мышел, он даже фотографию прислал. 4, плюс 3, 3, 5, 2 и 5. 4 в Митино, мне говорят, в Бутово 5. Вот видите, в Бутово 5. Теплый прием в Бутово. В Люберцах-то 2. В Люберцах 2. В Люберцах зима вообще. Истра 6001. Что это значит? Я не понимаю эти цифры. В Куркино 2. Всем добра желает партизан. Ну да, 3,5 Алтуфьева. Кубинка 0. Кубинка 0. Только на танке там, да, Ганс? Люберцы 5, улица 1905 года 4. Даже, знаешь, как надо правильно произносить улица 1905 года? Я знаю как. Улица 1905 года. По-английски. По-английски люблю говорить. Ладно. А в Капотне, говорят, факел есть, поэтому плюс 6, пишет Ози. Ну вот видите, я поздравляю всех тех, кто в Капотне, с тем, что у них вот так тепло и хорошо. Ладно, мы пока не будем. Дождемся еще чуть-чуть, подождем, да, несколько дней. И опять спросим, как там, поменяли вы зимнюю резину, в смысле летнюю на зимнюю, наконец-таки, или нет? О, вчера я ездил на каршеринге. Значит, это автомобиль какой-то потрясающий, Datsun Mido, что ли? Ну, это прямо ад какой-то, я не знаю. И он на шипах был, но ладно, то, что он был на шипах, это полбеды. Просто какая это ужасная машина. Это просто ад какой-то, вообще просто катастрофа. Ну, я думаю, что, в принципе, если нужно обучиться тому, что в автомобиле есть сиденье, руль, зеркала, ну, то есть такой вот навык нужно выработать. То есть, в целом, макет автомобиля, если нужен, то он вот он. Макет автомобиля. Кстати, что я ругаю? Прекрасный макет автомобиля Datsun Mido. Всем советую. Макет. Если вы вдруг не знаете, что вас ждет в автомобиле, то так вот визуально можно посмотреть, где какие части расположены автомобиля, сколько у него колес, например, как открывается дверь. Безопасность превыше всего, пишет Евгений. Это Калина, пишет мне Алексей. Да, это Калина? Страшное дело, это Калина. Я на Калине, по-моему, ни разу в жизни не ездил, если я не ошибаюсь, да? You're welcome. Ну, где мне ее взять, я не знаю. Мне кажется, сейчас уже Калин нет. Ну, то есть, наш автопром, все, он скакнул. И теперь только что у нас? Веста, да и X-Ray, да и все. Эх, не ездил ты на «Жигулях». Ну, как это я не ездил на «Жигулях»? Шестерка «Жигулей». Вот я почему-то «Жигулей» люблю говорить, а не «Жигули». Ну, вообще, конечно, «Жигули». Шестерка, конечно, у отца была, ну, естественно, какого она была цвета? Ну, вишневая, вишня, да, спелая вишня. Вот так, спелая вишня. До этого была другая шестерка, она была бежевая. До этого была копейка красная. Первая машина, на которой я, в принципе, покатался. Вот, мне было... не помню сколько. А не помню, я за рулем там ездил или нет. Не помню. Я помню только, что первый раз за руль меня отец посадил в 6 лет. Да. Не, ну это даже не дороги же, ну. Это ну, по проселочной дороге, все дела, вот, да. И я уже в 6 лет переключал передачи, там правильно выжимал сцепление, вот эти все дела. Ну, то есть вся механика мне была известна. Значит, до этого... До этого, значит, я учился... Ты знаешь, я был коробкой автомат. Да, ну полуавтомат, в смысле. Потому что я сидел рядом с отцом на сиденье. Тогда еще можно было детям ездить на переднем сиденье, а потом придумали правило, что детям нельзя ездить на переднем сиденье. Вот, это еще было в Казахстане. И я сидел рядом, и он ехал, а я просто включал передачи нужные. То есть он выжимал сцепление, и я включал нужную передачу. Таким образом запомнил, какие передачи где. И для меня это не было сложностью. Ну и, естественно, когда я был совсем маленький, сажали как? Вот раньше так делали, сейчас так, наверное, не делают. На коленке. И вот, давай, рули. И вот сидишь, рулишь. Соответственно, рулить умел. Вот, коробку переключать, передачи знал. Ну и все, осталось все это свести воедино и научиться пользоваться сцеплением. Все, это было в 6 лет. Такие дела. Но я никому не искренне не советую так делать. Потому что это были лихие 90-е. Тогда можно было. Сейчас, наверное, нельзя. Сейчас, наверное, могут за это очень сильно покарать, поэтому не стоит. В Троицке незаконная вырубка леса, протесты и пикеты. А это тип Москва, пишет Алексус Туманов. Да, там пикеты какие-то. Я, честно говоря, пока не слышал. Я так же все учил, пишет Адик. Но только в конце, точнее, в начале пишите слово какое-то ругательное. Зачем вы это пишете? Вы пишите «Ой!» Там. А я ведь так же все учил. Вот видите, Адик? То есть примерно одна и та же система обучения. Прям мое детство описал, пишет Майк Бендер. Серьезно, да? Я не один такой, значит. Ну ладно. Ну и хорошо. Это значит, что я крепкий середнячок. Мне всегда вот приятно осознавать, что я крепкий середнячок, понимаете? То есть сказать, что я сильно отстаю, нельзя. Ну и слишком лидирую, тоже не скажешь. Крепкий середнячок. Рост 1,80 м. Вес... Сейчас так немножко себе приятнее сделаю. 75. Хотя, наверное, чуть побольше. Ну, так, ну, в пределах нормы. До 80. Давайте так. До 80 на данный момент. Вот, ну, все и хорошо. Родился в 90-е. Ну, не, родился в 80-е в конце. Вырос в 90-е. Сейчас также сына 6-летнего учу по проселочным, только «ц», пишет Николай. Я никому не скажу, Николай, я никому не скажу, это наш с вами секрет. Один на один мы сейчас с вами это обсудили, более я никому не скажу. Но вы учите на механике, я надеюсь, или на автомате? Потому что, ну что это такое на автомате? Это же не серьезно на автомате, правильно? Надо на механике. Съезд с МКАД на Волгоградку и Рязанку умерли раньше обычного. Обещайте, если есть возможность, пишет Андрей Кузовлев. Я, наверное, правильно ударяю. Андрей, если неправильное ударение, то вы можете мне написать об этом, я буду правильное ударение ставить. Может быть, вы Кузовлев. Я просто не знаю, вот здесь латиницей написано, поэтому нет буквы «ё». Описал детство большинства нормальных парней, между прочим, пишет Евгений. Да? Ну, ничего себе. Ладно, ладно. А во сколько у вас появилась пневматическая винтовка, а? А? Винтовка-то у вас была, вы из винтовки-то стреляли? Я не помню во сколько, но я помню, что мне точно было меньше 9 лет. Мне подарили винтовку пневматическую, да, она до сих пор работает. Позавчера решил разобрать оптический прицел на ней, чтобы его, он плохо работал, и надо было его починить. Все, теперь он вообще не работает. Такая вот история произошла, придется покупать другой, вероятно, прицел оптический. Мне так жалко, я его покупал еще в школе, за, по-моему, 800 рублей, это были бешеные деньги. Такой хороший был прицел. Ну и вот я его разобрал, чтобы немножечко подправить там. Сетка как-то ушла. Ну, самая прицельная вот эта вот, знаете, крестик. Ну и все, все умерло. Он как-то там прикипел, закипел внутри. И его невозможно разобрать, по сути, не сломав. И все. Соответственно, все, я ничего не могу поправить. Винтовку сделал сам в 4 классе. Из насоса, пишет Роман. Вам подарили, а мы сами делали, пишет Николай Любер. Ну, это же Любер. Поэтому что делать? У меня рогатка, пишет СЛД. Винтовка лет в 9-10, пишет Николай. Еще Дэнди была, пишет Нью-Румансер. Да? Да? Ничего себе. Ну, Дэнди, да, мы так называли. Вообще это как-то Game Boy должна называться, эта приставка. Дэнди. Была, была. Вспомнить сложно. По-моему, 94-й или 95-й год. Мы с родителями поехали в Москву и, по-моему, в Москве и купили. Потому что у нас, по-моему, и не продавалось это все. То есть в Москве купили, и, соответственно, вся поездка в Москву заключалась в том, что вот мы купили, а потом надо было ходить по музеям, потому что, ну как же, отец вот ходит по музеям, надо ходить по музеям, а мне не хотелось уже ходить по музеям, мне не хотелось дальше ехать, мы должны были поехать в Санкт-Петербург, не хотелось ехать в Санкт-Петербург, мне не хотелось делать ничего, кроме как приехать домой, включить, наконец-то, приставку и играть в нее. То есть вот весь этот путь я страдал. Потому что у меня была в руках приставка, но ее некуда было подключить вообще. Просто не было такой функции. Некуда было подключить приставку. Я просто ждал, когда я приеду домой. А потом я приехал домой, подключил к телевизору, а на нем не было декодера, так называемого. Ну, то есть он, короче говоря, был черно-белый. Ты подключаешь Денди, а картинка идет черно-белая. Пришлось покупать декодер, устанавливать на телевизор, который назывался «Электрон», с электронно-лучевой трубкой. Это был настоящий ад. Но ад не закончился на этом. Потом дед, царствие небесное, подарил мне телевизор «Рубин». А на нем вообще ничего не было. По-моему, «Рубин» он назывался, если я не ошибаюсь. И, по-моему, да. Он вообще был ламповый. Но зато он был прям мой персонально. Но я уже был повзрослее. У меня был персонально мой телевизор «Рубин». По-моему, если я не ошибаюсь. Может, как-то по-другому назывался, поэтому вы можете мне напомнить. С электронно-лучевой. Я говорю, здоровый, весил килограммов 100, такое ощущение. Самое смешное было его заносить домой. Мы с родителями заносили, это было очень тяжело. Ну, не 100, ладно. Ну, килограммов 40 точно весил. Адская машина. Сатана просто. Я так вот в черно-белый играл, нормально абсолютно было. Фантазия зато, понимаешь, работает. Знаешь, как с черно-белыми фильмами? Смотришь черно-белый фильм, фантазия работает, представляешь цвета, и через там некоторое время тебе уже не кажется, что это черно-белый фильм, ты об этом забываешь, все, ты сам себе представляешь. Электрон 714, Радуга, Денди называется Nintendo Entertainment System, NES, или Famicom, пишет Руслан. А, окей. Телевизор «Березка». Такого не было, но, видимо, вы все просто рассказываете про свои телевизоры. А на ковер залипал, пишет Спира. Ковры были. Но я ковер использовал не как все советские люди. Я не прикручивал, ну, в смысле, не прибивал к стене. Я им накрывал кровать. То есть у меня был такой ковер, которым я накрывал кровать. Все. Да, это даже была не то, что кровать. Это была, сейчас люди из Казахстана меня поймут, тахта. Вот. И на тахте у меня был ковер. Вот. Вполне себя я комфортно чувствовал. Между прочим, я даже иногда сейчас вспоминаю тахту в сравнении с теми кроватями, которые сейчас есть. Все рекламируют эти замечательные матрасы, какие они сегодня классные, какие они все ортопедические. Но, честно говоря, они все ужасный отстой по сравнению с тем матрасом, который лежал на тахте, и тем ковром, который там был. Вот я и превратился в ностальгирующего старика. Ничего не поделаешь, да? А что будет в 60? А что будет в 70? Да, лучше вам меня не встречать в 70 и в 60. Это будет страшное дело. А меня в детстве ковер со стены во сне упал. С тех пор сплю чутко, пишет Мышел. И Валькирия как раз мне прислал телевизор «Электрон». Спасибо большое за эти теплые воспоминания. Вы прислали мне фотографию. А он у вас работает или так? Для... Тоже для ностальгических моментов просто. Вот так выглядел телевизор, когда мы были детьми. Знаешь, все это похоже на то, как рассказывала мне моя бабушка о том, какие у них были утюги дома в ее детстве. А утюги были на угле. Ты засыпаешь уголь в утюг и начинаешь им гладить. Мне всегда было интересно, а как можно засыпать уголь в утюг и погладить белую одежду, и она при этом останется белой? Да? Ну, потом я понял, что это можно, если руки тем местом вставлены. Но сегодня, хозяюшки, я не знаю, наверное, с этим бы не справились. Да они даже не знают, что такое крахмалить одежду. Да они не знают, что такое стирать на руках. Что за народ? А? Скажите мне, сегодняшние хозяйки хотя бы знают, что такое доска. Вот такая доска ребристая, на которой ты стираешь. Они хоть видели в глаза? Они, конечно, не видели. Рассказывают, что им с детьми сложно. Смотри, дети в подгузниках. Ну, не сказать в памперсах, потому что это же бренд. Но в подгузниках. Стиральная машинка есть, все удобно. Специальные электрические, слышишь? Электрические специальные какие-то такие приборы, в которые ты кладешь ребенка, ну, люлька. И она сама, эта люлька, качает ребенка. 21 век! 21 век! А мы как жили? Мы совершенно не так жили. Как нас рожали-то вообще, непонятно. Опасно было. А сейчас говорят, дайте денег родить ребенка. Каких денег? Спросите у своих родителей. У них не было денег и нет денег. А они вас рожали. Зачем они вас рожали? Вот если бы они сказали, дайте денег, тогда родим. Не писали бы вы мне все такие хорошие сейчас сообщения свои, ага? Беспроводной утюг в 19 веке. Как тебе такое, Илон Маск? Пишет Спиру. В 19-м, я вас умоляю, не такая старая у меня бабушка. В 20-м? В 20 веке утюг на угле. Это совершенно нормально. И люди, живущие, внимание, в мазанке. Мазанка, понимаете? Саман есть такое слово, если кто-то узнает, может посмотреть. В центральной России, ну, в Москве не строят из такого дома, потому что высокая влажность. А вот в степях, например, Казахстана западного, вполне себе уместное строительство, и довольно долго эти дома стояли. Ну, там глина, солома, да и все. Вот тебе и саман. Так-то, по сути. Глина и солома. Представьте себе, вы можете построить дом из глины и соломы. Как здорово. Только пола там нет, там же земля. Ну, вы понимаете. Еще навоз. Да, но только единственное, что навоз у вас, вы написали, да? Навоз. Ну, вы понимаете, там должна быть еще одна, ну, там другая буква одна должна быть. Вот. Сейчас так дома по реновации строят. Да что вы рассказываете, Спира? Я приехал тут недавно в родной район в Москве, Перово, вот, и посмотрел возле метро на месте бывшей парковки, там парковка просто стояла, пустой двор был. Вот, построили уже, я уж не знаю, сколько этажей. Этажей, наверное, 10 возвели. Очень быстро дом строят. Такой шикарный. В сравнении со всем районом я просто обомлел. Вот такое слово, как вам? Давно, наверное, не слышали. Я обомлел, когда увидел этот дом. Я был в восторге. Да? Это был, не хочу сказать, шокирован. Не хочу сказать, шокирован. Но это было что-то выдающееся и нечто потрясающее. Как так? Но единственное, что я не знаю, да после того, как все эти дома будут построены, как вообще все эти районы, где это строится, будут разъезжаться на автомобилях. Мне кажется, никак. Вот. Уже весь дом достроили, 17 этажей. Ну вот видите, давно я уже был. 17 уже, да? Ну, классный дом, согласитесь, Иваныч, прям классный. У меня в Оренбургской области в деревне у бабушки таким методом баня по-черному построена, пишет Андрей. Ну, вот видите, Оренбургская область хранит традиции строительства из говной палок. Ну, вы поняли. Мы все храним традиции. Я сам из Оренбургской области, только не обижайтесь. Все, давайте теперь, значит, минутка ностальгии прошла, и пойдем дальше, потому что есть такие у нас международные новости, во-первых, это очень важно. Посольство России в США направило ноту протеста из-за экстрадиции Александра Буркова. В ближайшее время дипломаты намерены встретиться с гражданином России в следственном изоляторе в штате Вирджиния. Что это за Бурков такой? Задаемся мы вопросом, правильно? Нам теперь становится интересно. То мы говорили все о Бутиной, Бутина, 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 Бутина. Теперь мы будем говорить Бурков, 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 Бурков. Это новый герой. Американский Минюст накануне подтвердил экстрадицию Буркова из Израиля. Гражданина России задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году. То есть, в принципе, вы можете быть в курсе, кто такой Бурков. В США мужчина обвиняется в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. Ну, хороший человек. Изначально сообщалось, что Буркова могут посадить на 30 лет. Позже в Минюсте уточнили, что фигуранту по предъявленным обвинениям в киберпреступлениях грозит до 80 лет тюрьмы. 80 лет тюрьмы. Говорят, что он нанес урон в 20 миллионов долларов. Вот я вот такое увидел. 20 миллионов долларов. Некий гражданин Бурков. Вот. В связи с экстрадицией Буркова из Израиля в США мы предприняли решительный демарш. Это у нас заявляют. По поводу развязанной Вашингтоном охоты, в кавычках, за нашими гражданами по всему миру, в направленной в Госдепартамент ноте требуем строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств. Что ж, мне интересно, может быть, кто-нибудь из наших слушателей лично знал этого товарища Буркова? Такое же может быть? 7373948. Вдруг вы его лично знали? Вдруг где-то пересекались? Что-то можете рассказать? Может быть, где-то в соцсетях общались? Да мало ли какие варианты. Расскажите нам. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. А что же, вот на 50% американских атомных станций...
Вы молодец, вы молодец, вы правильно говорите. А еще есть казахстанский уран, все понятно, но мне сейчас интересен Бурков. Американцы вообще ничего делать не умеют. Давайте так, летают на наших двигателях, на нашем уране все у них работает, двигатель, я имею в виду РД-180, правильно, используют наш алюминий для построения своих самолетов. Если нужно здесь квасного патриотизма добавить, я готов, за секунду это сделаю, на себя это не берите, это не нужно. Мне нужно сейчас кто-то, кто знает Буркова, может быть, есть такой человек? Алло, здравствуйте.
Да, привет, Алексей тоже. Алексей зовут.
Да, Алексей.
Смотри, я по первой теме тебе звоню. Вот в совершенно телефоне очень важно как раз сравнение всех, что было раньше, 90-е, потом. Песня называется «Детство», Антон Лирник, вот в вашем стиле поет. Там не было панцера, интернета, не покупали PlayStation 3. Великолепная песня, может, даже в эфире заведите ее.
Ну, обязательно, Лирник, обязательно. Когда вернемся к этой теме ностальгии, я запомнил. Вот, как-нибудь обязательно послушаю. Но мне нужно предварительно всегда послушать самому. На всякий случай, чтобы в эфире... Знаете, я один раз включил какую-то новомодную артистку, по-моему, гречкой была. Я включаю, и там первое практически слово «мат». Вот. А я не послушал заранее. Пришлось извиняться в эфире, говорить, ой, извините, пожалуйста, потому что я не знал. Ну, вот такое бывает, прямой эфир включил, никуда не деться, извините, пожалуйста. Вот, я все еще ищу кого-нибудь, кто знает Буркова. Возможно. Может быть, кто-то знает этого человека. Может быть, кто-то попадал в схожую ситуацию. Может быть, кто-то пересекался с ним в Израиле. Может быть, в России. Что-то вы знаете. Интересно просто услышать. Может быть, вы из программистов и кибер-мошенников в хорошем смысле. Ну вот, и можете мне рассказать о нем. Нет? Никто не знает его. Они ничего не умеют, а мы им дань платим, пишет Владимир. Чарестован начальник службы кадров ГУ МВД России по Москве Егор Панов. Петровка, 38, в рамках дела торговли должностями. Идут обыски в кабинете, квартире на даче, пишет Алешка. Спасибо. Надо было девочку из Израиля помните, да, история с наркотиками? Не сажать, а отдать Израилю, а теперь это ответка. То есть вы считаете, что это ответка от Израиля? Поэтому они отдали гражданина России Соединенным Штатам Америки. Так и никого не знаю, нет шекелей, нет информации, пишет Мышел. А если его за отмывание взяли, навряд ли кто признается, что знает его, пишет Неурумансер. Но мы предполагаем что? Что он виновен или не виноват? То есть это плохие американцы охотятся за нашими гражданами, или это действительно такой страшный гражданин, который нанес непоправимый урон какой-то американцам. Ладно, давайте попробуем проголосовать. Давайте попробуем проголосовать. Сейчас по-простому. И пойдем дальше тогда, потому что, я так понял, про Буркова вы пока не сильно в курсе. Не сильно. Я вам рассказал предварительно, дальше будем следить. Но я хочу, чтобы вы мне сказали. Когда американцы берут нашего гражданина и предъявляют ему множество претензий, и говорят, мы его вообще можем посадить на 80 лет. Первая мысль, которая у вас возникает в голове. Первая. 134-21-35. Он невиновен. Американцы обнаглели. 134-21-35. Или он, скорее всего, виновен, очень плохой человек, и, в общем-то, американцы скорее, ну, правы, чем нет. 134-21-36. Это не значит, что мы не должны его защищать, это не значит, что мы не должны возмущаться, но, скорее всего, это негодяй какой-нибудь, конечно. 134-21-36. 134-21-35. Когда американцы берут нашего человека и говорят, что мы его посадим сейчас на 80 лет, скорее всего, он ни в чем не виноват, он хороший, но американцы в край обнаглели и вообще творят, что хотят. Но право сильного используют. 134-21-35. В таком случае вы набираете. 134-21-36. Нет, когда вы видите эту историю, вам кажется иначе. Вы думаете иначе. Скорее всего, этот Бурков страшный какой-то человек. Он действительно много чего плохого делал. И американцы, так сказать, по справедливости хотят ему впаять хороший такой срок. И в общем-то, вы не сильно обижаетесь на американцев. В этом смысле. 134-21-36. В таком случае. Случаи вы набираете. Сдаст или не сдаст? Вот в чем вопрос, пишет Адик. А кого он может сдать? 20 миллионов долларов несерьезно для такого срока, пишет Антон. Первая мысль, заберите остальных, пишет Плюшевый. Юрий Бут, Бутина и так далее, пишет Александр Кобра. Ну, с Бутиной мы настаивали на ее невиновности и... Мы как раз говорили об охоте на ведьм в каком-то смысле и превышении полномочий со стороны Соединенных Штатов Америки. А здесь мне интересно ваше ощущение. Каково оно? И совпадет ли оно с реальностью в итоге? Давайте остановим голосование и подведем его итоги. 27% радиослушателей говорят, что, скорее всего, по их ощущениям, значит, это невиновный человек, гражданин России, а американцы ни за что, ни про что хотят его посадить на 80 лет. А 73% говорят, да нет, скорее всего, это, конечно, такой какой-то преступник. Вообще-то это, конечно, преступник, и американцы, наверное, все-таки хотят его посадить за что-то вполне себе реальное. Но я хочу еще раз подчеркнуть, это не значит, что мы не должны его защищать. Все-таки, если это наш гражданин, мы его сами должны сажать. Я считаю так. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, это моя программа «Обзор печати» делаем. Сергей Собянин сообщил о предстоящей проверке острова мечты. Что за остров мечты? Вот кто знает, что такое остров мечты? Оказывается, Мосгорстройнадзор в ближайшее время начнет проверку парка развлечений «Остров мечты». Потому что все там уже вышло на финишную прямую. Ну, скорее бы проверили, да и пустили людей. Так что можете прочитать об этом в «Вечерней Москве». Аргументы факты. Фашистам быть почетно. Такой вот материал. Украинский, ну, в кавычках, естественно, украинский консул-антисемит восстановлен на работе. Можете про этого украинского консула почитать. «Комсомольская правда». Здесь, значит, у нас, да, интервью с Валерием Федоровым. Это глава ВЦИОМ, и он говорит, доходы не растут, но на революцию никто не пойдет. Интересная история, потому что некоторые вот мне звонят, слушатели, и говорят, вот, грянет буря. Я говорю, нет предпосылок. И они мне не верят потом. Говорят, что, в общем, я не прав. Вот. Ну, может быть, Федорову поверите. Хотя, с другой стороны, вы и Федорову тоже не поверите. Какая разница? Дальше, интересный материал в МК. А, это была «Комсомольская правда». В МК. Раскрыты семейные тайны историка-убийцы Олега Соколова. Чудовищами были все. В кавычках это написано. Чудовищами были все. Про первую жену, умершую при странных обстоятельствах, он говорил так же, как про вот сейчас убитую свою аспирантку. Что она тоже превратилась в какую-то плохую. Вдруг была хорошая, а потом как с ума сошла, как с катушек съехала практически. Это все в «Московском комсомольце» можно почитать, интересно. И вот сейчас в новостях услышал и, правда, посмотрел «Ведомости». Штрафы за хулиганство в новом КОАП поднимут в 5 раз. Вот. Но чиновников ждут послабления. Вот. Это другие какие-то, видимо, вещи. Но вот можно почитать про то, за что нас будут наказывать и за что будут штрафы повышены. Там за выгул собак без намордников, за то, что справил нужду в общественном месте. В общем, все серьезно будет. По 5 000 рублей. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Я думаю, что, наверное, вам будет интересно, если я почитаю вам материал про Соколова, потому что там, правда, интересные подробности. В США арестовывают всех на БУ. А, ну да, кстати, да, кошек так и есть. Вы правильно заметили. Бут, Бутина и вот кто он там, Бурков. Смотрите, хочу почитать вам материал. И я думаю, что это будет интересно. Раскрыты семейные тайны историка-убийцы Олега Соколова. Чудовищами были все. Вот. Близкая знакомая доцента-убийцы Олега Соколова подробно поведала... Нам, ну, то бишь, «Московский комсомолец» пишет, да, нам о его семейной жизни. Оказывается, про первую жену, умершую при странных обстоятельствах, он говорил точно так же, как сказал на суде про убитую им Анастасию Ещенко. Цитата. «Она стала фурией, ее как подменили». Конец цитаты. О том, что происходило в квартире Соколова на мойке, о его истериках и трусости, об отношениях к детям и женщинам в рассказе нашей собеседницы. Она попросила не разглашать своего имени. Вот. Но запись беседы есть в редакции, утверждает «Московский комсомолец». О первом браке Олега Соколова до сих пор было известно немного. С женой они познакомились, когда Анастасия Викторова училась в школе. Об этом она сама рассказывала под камеру французским журналистам в начале 90-х, а Соколов был ее преподавателем. Скончалась женщина, предположительно, от рака. От этого брака у Соколова осталась дочь. Вот. И я познакомилась с Олегом Соколовым, когда он еще был холост. Настя Викторова в его жизни появилась гораздо позже, говорит собеседница «Московского комсомольца». Ну вот, вопрос задает журналист. По слухам, Анастасия была школьницей, когда между ними закрутился роман. Ответ. Соколов был ее преподавателем, но интимная близость между ними случилась гораздо позже, после того, как Настя закончила школу. Я говорю об этом уверенно, потому что пока Анастасия училась в школе, Соколов увлекался совсем другими дамами, а вот позже они сошлись. Когда вы познакомились? познакомились с Настей. Когда они поженились, Соколов нас познакомил. Он ее любил, очень любил, полностью обеспечивал. Какой она была? Настя была кроткой девушкой, Соколов других не выбирал. Все его дамы полностью находились под его властью. Если девушка начинала проявлять характер и взрослеть, он с такой расставался и искал следующую. Считал, что своенравные дамы не вписывались в его мировоззрение. Соколов предпочитал только молодых девушек? Да, все его женщины были гораздо моложе, таков его принцип. Если девушка взрослела, ему казалось, она теряла привлекательность. Для него это важный аспект. Соколов человек, который постоянно находился в состоянии любви. Он обожал своих женщин. Кого-то в большей степени, кого-то в меньшей. Но если увлекался кем-то серьезно, то пытался сохранить отношения на несколько лет. Как развивались отношения с Анастасией? Вот. С Настей они поначалу жили хорошо, он ее боготворил, но это не мешало ему заигрывать с другими дамами в ее присутствии. Соколов устраивал балы и у себя в квартире на мойке. Я принимала в них, видимо, участие. Видела, как он при жене приставал к другим девицам. У нас был общий друг Жан-Луи Вио, редактор журнала «Традисьон». Когда француз заметил такое отношение Соколова к Насте, его возмутило двуличие Олега, и он прервал с ним всякие отношения. Вот так. Настя переживала из-за измен мужа? Вот задается вопрос. Дальше. Конечно, я видела, что она его любила, но окончательно отношения стали портиться после того, как она родила дочь. Вскоре после рождения ребенка я узнал, что они решили развестись. Помню, я приехала к Соколову домой и спросила, что произошло. И он произнес ту же фразу, которую я услышала от него на суде в адрес убитой девушки Насти Ещенко. Соколов заявил, что как только речь заходила о необходимости провести время с его детьми от предыдущего брака, Ещенко якобы превращалась в чудовище и чуть ли не бросалась на него с ножом. В то время причину развода с первой женой он объяснил мне точно теми же словами, продолжает собеседница. Она стала фурией, ее как подменили. Он еще злился, что Викторова предложила поделить квартиру. Они жили в той самой квартире, где произошло убийство. Да, мойка 82. Откуда у Соколова эта квартира? Мутная история, связанная с жилплощадью. Соколов с большим трудом ее себе сделал, вложил в квартиру много денег. Тогда прописал там дочку, поэтому Настя и предложила поделить квадратные метры. Квартиру жене он не отдал, откупился деньгами. К тому времени у него появилась новая женщина. Уже при Насте он приглашал к себе в дом Анну, на которой позже женился. Помню, мы гостили у него, а там застали Анну. Она выглядела гораздо моложе Насти. Новая пассия прекрасно выглядела, на ней был добротный костюмчик. В какой-то момент вернулась Настя, привела из садика дочку. Она молча посмотрела на нашу компанию, прошла на кухню готовить ужин. Соколов всегда был обеспеченным человеком. Он никогда не был обеспеченным в широком понимании этого слова. Разговоры про большие деньги доцента – миф. А про большие связи влиятельных покровителей тоже миф? Я сомневаюсь. Соколов не умел выстраивать отношения с людьми, потому что категорически не приемлет чужого мнения. За это его многие не любили. Поэтому, когда сегодня говорят о его связях, это, скорее всего, его фантазии. Например, в 90-е годы я работал над его предвыборной кампанией. Сам он всех убеждал, что кампанию финансирует принц Уэльский. Подтверждений тому не нашлось. Видимо, Олег решил пустить пыль в глаза окружающим и придумал историю про принца. Люди же тогда на него работали абсолютно бесплатно. Какая предвыборная кампания? Он баллотировался в депутаты? Да, но не в местную думу, а выше. В местную не захотел. Объяснял, что не желал быть сантехником, но с политической деятельностью у него не заладилось. Мы что-то напутали с подписями, и его кандидатуру не утвердили, но основным его интересом оставалась история. Все остальное плацдарм к заработку. Историю он не мог заработать. При этом он любил деньги? Конечно. Олег понимал, что чем у него больше денег, тем у него краше и моложе будет женщина рядом с ним, а рядом с красивой дамой повысится его статус в обществе. Он часто менял дам. Каждой новой пассе относился как к фарфоровой статуэтке и повторял, что ему нужна точеная девушка. Точеная. С которой не стыдно выйти в свет. Пунктик у него существовал по этому поводу. Соколов ведь считал себя эстетом во всем. Не только в плане женщин себя считал эстетом? Конечно, нет. Например, он очень грамотный человек и всегда высмеивал чужую глупость, показывал свою эрудированность. Помню, я пришла в его квартиру, а у него новые обои были расписаны под Версаль. Пчелки на них нарисованы. Я с порога: «Что за букашки?» Он стал смеяться над моей неграмотностью. Тем не менее, когда Соколов расчленил труп, то забыл об эстетстве. Вот такой вот вопрос от журналиста. Ответ. Это меня и удивило. Он ведь курицу не мог разделать, потому что патологически брезглив. Как-то мы гуляли по набережной, к нам пристал алкаш. Соколов не смог с ним подраться, потому что брезговал к нему прикасаться. Кстати, правильно сделал. Что это с алкашом драться? Ударишь алкаша, а он еще какой-нибудь больной, заразишься чем-нибудь. Он тремя пальчиками его отпихивал и отбегал, затем снова отпихивал и снова отбегал. Это неправильно, надо бить ногой, прямой удар. Как это называется? Фронт-кик? Прям ногой прямой удар в грудак. На, и все. И после эти пальчики тщательно вытирал об себя, а тут пошел и разделал труп, говорят. Говорят, Соколов сильно выпивал. Об этом рассказывал, например, французские реконструкторы. Ответ. В то время алкоголиком он не был. Для него существовала культура питья. В студенческие годы Олег где-то раздобыл красивую бутылку из-под вина. Так выпивать предпочитал только из нее. Гостям плел, что это бургундское. Он устраивал дома красивые праздники, пил только красное вино и всегда держался на ногах. По окончании мероприятия провожал всех гостей, сажал на такси. Он был самодуром, но не чудовищем. Фуф. Ну и так далее. Но на самом деле очень большой материал. Мне кажется, это интересно. Какие-то интересные подробности, такие тонкости о том, как человек пытался казаться чем-то большим, чем есть на самом деле. Да? То есть вот какая-то у него бутылка была специальная. Он рассказывал, что у него есть бургундское вино. Пил бы бургундское, это называется, да? Так что странно. Вот еще интересно, смотрите. Из его биографии стало известно, что он вырывал зубы у лошади, а вы говорите, не чудовище. Александр Невзоров называет его жестоким, говорит эта женщина. Видимо, они знакомы. Потому что он рвал зубы лошади. Но Соколов это делал не потому, что жестокий. Он предпочитал историческую достоверность в реконструкциях, поэтому приходилось жертвовать лошадьми. Для него во время реконструкции была важна натуральность всего происходящего. Историческая правда важнее. Например, палатку, где жили люди, он мог поставить затопленное место, потому что исторически она там стояла. То, что народ мог простудиться, его не волновало. А лошадей он на самом деле любил. В Питере у него была своя лошадь, он часто приезжал на конюшню кататься, но рвал зубы, тем не менее. Историческая достоверность, понимаете, какое дело? Это, конечно, странная штука, когда человек путает реальность и вымысел. И для него, например, это я сейчас вам говорю, это я не читаю, вот. И для него важнее становится его вымышленный мир. Ну, я не знаю, это может быть мир рыбалки, это может быть мир футбола, это может быть мир реконструкций, это может быть мир игр компьютерных, это может быть любой мир, но когда вот эта грань пройдена, человек живет вымыслом, когда человек живет иллюзией, фантазией, для него важнее вымышленное, не настоящее, нежели настоящее. Игра важнее, чем жизнь. Странное дело, да? Но вот это, видимо, из тех людей. Так, интересно еще какие. Как сложилась жизнь Анастасии? Как вы узнали о смерти? Почему странная? Ну и так далее. Ну ладно, вы можете это все почитать отдельно. Это может быть мир религии. Да, это может быть и мир религии в том числе. Фанатизм в любом его проявлении – это страшное дело. И вот как я какой делаю вывод из того, что я успел прочитать, и вам, и себе. Вот этот Соколов, да, он как раз такой человек. То есть это увлекающаяся натура, которая была погружена абсолютно в какой-то свой вымышленный мир с бургундским псевдо, да, вином, какой-то бал он проводил у себя там, какой бал может быть в 20-м или тем более в 21 веке, что за бред вообще, это, ну нет, он может быть, конечно, но в целом вы понимаете, что это атавизм, атавизм. Компьютерные игры виноваты, пишет Александр, не-не-не-не. Я в компьютерные игры играл, Александр, поверьте мне, я в них играл достаточно много. Нет, плохо, когда человек становится фанатиком, а когда он погружается в вымышленную реальность, пусть это будет реконструкция или еще что-то, и для него это становится важнее. Понимаете, вот это вот, написано же, историческая достоверность важнее, чем, например, лошадь. А лошадь — это вообще-то живое существо. И для исторической достоверности рвать зубы лошади, кажется, это многое говорит о человеке. Вот. Но это садизм, правильно? Или вот поставить палатку там, где она была, неважно, будут ли люди там в воде затоплены. Но это ведь тоже отношение. То есть историческая достоверность важнее здоровья людей. Почему? Потому что это должно быть так, это настоящий мир. Ну, это для него так. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Кровацкий.
Да, пожалуйста.
В зубы с ним общался, вот, на реконструкции. Угу. Ну, в принципе, человек как бы, ну, я бы не сказал, что он прямо совсем фанатичный был там. Ну, то есть безумный какой-то, да, в своей реконструкции. То есть, ну, там, правда, небольшая реконструкция была.
Но у меня, кстати, есть интересный материал на эту тему. Но вы расскажите, пожалуйста, что вы вообще помните об этом человеке, какой он, что вы заметили, чем он был необычен, может быть?
Нет, ну, необычен он был, он действительно основатель вообще реконструкторского движения в России. То есть, это он еще там в 70-х годах, когда учился в университете, они вот это вот Устроили, да, шили себе костюм, не шили даже, по-моему, взяли в театре что-то такое, вот, и получается, с этого пошла вообще вся реконструкция у нас в стране, как бы, вот, поэтому он для многих хиром и был, именно потому что, ну, по выслуге лет, так скажем, да, там, его произвели, он не в Наполеона играл, он был бригадным генералом,
ну, ясно.
То есть каким-то там, вот, единственное, могу заметить, что...
Подождите, вот, а он был бригадным генералом, он играл бригадного генерала?
Ну да-да-да, он был костюм бригадного генерала, он командовал
войсками. Я вам сейчас скажу, я вот никакой не бонапартист, не бонапартист я вообще ни разу, плохо разбираюсь в этом, да, но разве не из бригадного генерала-то Наполеон дорос до того, до чего дорос? Как раз.
Нет, это понятно, но все-таки он не Наполеон был.
Ну,
вот. То есть он играл не Наполеона. Он в основном вот это вот, там была реконструкция, там русские присутствовали, и присутствовали, получается, французы. Кирасиры, было все очень красиво, там, конечно, костюмы стоят безумных денег, да, но опять же, содержание лошади, там все люди, только обеспеченные люди себе это могут позволить. Вот. Особенно если кирасир какой-нибудь, да, там на лошади весь.
Ну да, я понимаю, но лошадь, хорошая лошадь стоит, ну, сколько?
Ну, безумно, она как Мерседес стоит, плюс еще содержание.
Как Мерседес, это такое широкое понятие. Ну, давайте скажем так, если лошадь не новая, но хорошая, ну, так полмиллиона минимум ты отдашь.
Ну, я думаю, там же боевые такие лошади, еще эти крупные. Ну да, ну, в общем, да, я думаю, ну, плюс еще содержание она обходится. Это же сколько,
ну,
это
да,
300 килограмм-то, нет, сколько, а полтонны весит, сколько же она ест, понимаете, она, тем более травоядная. Вот, смотрите, у него же был спор с Панасенковым, который тут Панасенко говорит, что он его выиграл, да, на самом деле он его проиграл, то есть спор по плагиату.
Ну да.
Вот, и на него действительно началась травля, то есть последнее видео, которое я с ним смотрел, да, вот он, на тупичке у Гоблина, он же говорит, что его там на лекции к нему приходили.
Ну мы сейчас просто, понимаете, мы сейчас, вот честно, я не хочу погружаться в этот спор, я объясню почему, потому что он уводит нас сейчас в сторону, мы можем в этом разбираться, но то, что произошло, уже перечеркивает, в принципе, этот спор.
Это я согласен, почему? Я имею в виду то, что у него моральное, вот когда он...
Сломался?
Он, да, он был очень этот, вот у него последнее видео, он прямо там видно, что его на самом деле это очень сильно задело. Он говорит, я никогда не видел, что люди такие подлые там и так далее. То есть он действительно...
Понятно, там, то есть он был, он был уже, он и так истеричен по сути своей, а здесь
да,
его
да, до этого состояния... Человек, который зажигается, когда вот он играл роль бригадного этого генерала, да, когда он это, он там...
Ну я вот сейчас почитаю.
По-французски, он сразу по-французски там вот такую пламенную речь мог зажечь, там командовал прямо с восторгом, да, глаза горят, там, то есть, ну, вот он прямо себя представлял, как он на поле боя там.
Так я сейчас почитаю как раз про эту, как он на поле боя себя вел, ну, в кавычках на поле боя. Спасибо вам большое, ну, видите, какой пламенный человек, зажигался, и, возможно, вот эти споры со своими оппонентами, да, там, я знаю, есть история, не скажу, что я в нее погружен и не собираюсь этого делать, на самом деле, есть история, что они очень спорили долго там с другим человеком, достаточно известным. Вот, и вот, может быть, он, так сказать, сорвался, да? Ну, лучше бы он в грушу побил, давайте так скажу. Смотрите, значит, материал spbmk.ru. Президент Соколов, президент ОВОД Соколов 2 сентября открыто призывал... Это просто вот... Они подготовили материал, и можно. Открыто призывал военно-исторические клубы к неповиновению организаторам праздника и срыву военно-патриотического праздника, имеющего общегосударственную значимость. Когда же сотрудники милиции попытались забрать у него микрофон, Соколов призвал на помощь военно-исторический клуб «Легион Вислы», руководитель Руденко, город Киев, Украина. Члены этого клуба оказали вооруженное сопротивление представителям правоохранительных органов. Я не знаю, что это такое, но вот мне... это странный какой-то материал, но тем не менее. По приказу Соколова члены клуба «Легион Вислы», используя действующие макеты ружей, штыками оттесняли от микрофона комментатора праздника, подполковника запаса Прищепу, препятствуя ему выполнять обязанности, возложенные организатором праздника. Перед началом реконструкции батальных сцен 2 сентября Соколов инициировал драку между клубами, представляющими французскую армию. По его приказу 9-й гусарский полк, в кавычках, это Санкт-Петербург, во главе с Лужбиным верхом на лошадях напали на клуб 9-й легкий полк из города Москва и 8-й легкий полк тоже из Москвы. И только вмешательство милиции, стоящего цепления, предотвратило кровопролитие. То есть это было очень давно, тогда еще была милиция, понимаете, да? По приказу Соколова, командующего во время реконструкции батальных сцен французскими войсками, французские кавалеристы, опять же все это в кавычки, во время атак нанесли множественные удары муляжами холодного оружия представителям русской кавалерии, в числе серьезно пострадавших Хрусталев, руководитель военно-патриотического клуба Лейб-гвардии «Казачий полк» Санкт-Петербург. Соколов публично оскорблял честь и достоинство администрации Бородинского музея-заповедника, а также приглашенных музеем на праздник для участия в роли императора Наполеона и маршала Нея граждан США Майка Шнайдера и Рона Робертса. Вот, Рон Робертс. Все указанные выше факты подтверждаются многочисленными свидетельскими показаниями. Просим провести расследование. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть, если вы думали, что реконструкция — это просто веселый праздник, куда мужики собираются поскакать на лошадях, показать форму какую-то, в которой они нарядились. Нет, у них там баталии прям. Они друг друга ненавидят, там оттесняют, бьют, наносят увечья. Представляете, какое дело? Я же говорю, это параллельный мир, это параллельная вселенная. Страшное дело. Клиническая психология, а вообще как скучно мы живем, пишет Юлия. Представьте себе, Юлия. Представьте себе. То есть, когда не вникаешь, когда тебе просто говорят, профессор, там, этот, Соколов, доцент, простите, Соколов. Тебе говорят, и ты такой, ну, доцент и доцент. Какой-то Соколов, какой-то доцент. А потом начинает выясняться что-то очень странное. А потом вообще открывается параллельный мир, в который ты и не заглядывал никогда. А он огромный, все друг друга там знают, вот, любят оружие, умеют скакать на лошадях, бьются там друг с другом. За что, непонятно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, конечно, вы как описали, конечно, не человек, не зверь, я какой-то дьявол даже.
Я не описал, я прочитал, что пишут журналисты. Я его не могу описать, я его не знаю. Понимаете, в чем дело? Я не могу его описывать, потому что я его не знаю. Я единственное, что могу о нем говорить, то, что он, на мой взгляд, хотя не было еще решения суда, но тем не менее, расчленил, ну, убил и расчленил женщину. Вот что я могу про него говорить. На мой взгляд, он убийца. Если я ошибаюсь, и суд докажет обратное, готов извиниться, но мне кажется, если суд докажет обратное, это будет говорить скорее о суде что-то странное. Я до сих пор не могу понять, как он оформил явку с повинной, если его поймала полиция. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. Дело в том, что это вообще-то не человек, а дьявол, да, демон, я не знаю, как его назвать. Раньше, в 80-е, 70-е годы, чтобы, ну, то есть убивали и попадали в тюрьму, надо было обосновать, за что ты убил. Если за честь, то это одно было. Угу. А если за так, то, что там влюбил, потом извинили, взяли, расчленили, это человек до конца своего срока в параше жил.
Где?
А просто сейчас система такая, что их защищают еще там, в тюрьмах, понимаете? И он еще просит давать мне таких же, как я, чтобы сидели. Такие, как он, надо день по три раза дубинка надо бить этой мрази.
Ну, это можно поговорить
просто
о том...
Просто люди сейчас не боятся. Систему, сейчас тюремную систему так... Как бы, ну,
да он стоял в клетке, плакал. Он боится очень сильно, поверьте.
Плакал. Ну, а он боится. Плакать, я извиняюсь, перебью. Они должны плакать, когда у них в мозгу вот этот план, чтобы убить,
расчленить. Да не было у него плана. Я больше чем уверен, у него никакого плана не было. Вот, понимаете, что? Спасибо большое. Я как раз уверен, что у него плана не было. Он, скорее всего, он стрелял. Там же ТОС 17-й, по-моему. Это мелкашка, всем нам известная со времен Советского Союза. Прекрасная мелкашка. Замечательное, кстати, оружие, но у нас вот почему-то мелкашки нельзя покупать сразу. Знаешь, да, историю? То есть ты можешь купить дробовик, ну, ты, если получил лицензию, ты можешь купить дробовик помповый просто, у которого возможностей, так скажем, побольше нанести страшный урон всему вокруг, чем у мелкашки. А мелкашку ты можешь купить только, когда у тебя 5 лет есть гладкоствол. Очень странная. Ну ладно. Вот у него вот эта мелкашка была, причем она была переделана под там какой-то пистолет 19 века. Ну так, визуально переделана. Хотя, на мой взгляд, не очень-то и похоже. То есть он еще, я говорю, портил оружие. Он к оружию относился абсолютно по-скотски. Как можно было тозик взять, да и переделать в какую-то дрянь непонятную? Ну, сидел, наверное, решил выпендриться. Ну, кто? Мы же не знаем, как это происходило, да? Наверное, решил выпендриться. Да я тебя сейчас застрелю. Ну, стреляй тогда. Ну, как вот в кино. Да и бахнул, и все. А потом было то, что было. Как он сказал, потом, что было, невозможно объяснить. Конечно, невозможно. Тут ж какое может быть объяснение. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, ноябрь, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну как не планировал, говорит 86-й. По закону оружие должно храниться в сейфе незаряженным. А он сделал 4 выстрела, то есть магазин мелкашки был заряжен, и оружие заряжено. И если бы он все эти действия с оружием делал при убитой, она бы убежала. Соответственно, все было спланировано. Еще такой момент. Они разругались, она ушла от него и вернулась за вещами. А он ждал этого и приготовил оружие. У обвинения большой шанс вменить ему преднамеренное убийство. Не, оно в любом случае преднамеренное. Вот. Просто мне показалось, что вряд ли он прям сильно хотел. То есть я так думаю. Я думаю, что он хотел показать, какой он крутой. А потом уже выстрелил. И уже назад дороги не было. То есть я так предполагаю. Ну, а вы говорите, что он прям с холодным расчетом хотел именно застрелить, расчленить и избавиться от тела. Тогда место выбрал крайне неудачное, вам не кажется, в собственной квартире? Нет бы куда-нибудь поехать отдохнуть, правильно? За рубеж, поехали, родная, отдохнем за рубеж. А потом назад вернулся один. Вот. Что-то пошло не так. Почему-то она решила броситься с Гранд-Каньона в США. Не знаю, не знаю. Например, как вариант. Не кажется вам? Ну ладно, может быть, вы и правы. А по поводу мелкашки. Я знаю, что мелкашка — это нарезное оружие. Мне все пишут, что мелкашка — это нарезное. Я знаю, что оно нарезное. Я знаю, что это винтовка. Просто калибр небольшой. Вот мне пишете, что 4,5, не 4,5, а 5,6. Если ТОС 17, во всяком случае. Но меня всегда удивляло, что мелкашку можно только после 5 лет гладкоствола. То есть я понимаю, почему после 5 лет гладкоствола можно взять нарезной карабин. Это логично. Потому что хороший нарезной карабин, ну, ты можешь стрелять, ну, на километр. Вот. Просто дробью ты так никогда не стрельнешь. И ты, в принципе, с гладкостволом такое расстояние никогда не стрельнешь. Но когда речь идет о мелкашке, я, в общем, не совсем понимаю, почему вот мелкашку можно только после 5 лет. Но это такая, знаете, история отдельная, можно разговаривать. И это скорее должно быть интересно людям, увлекающимся оружием и задающимися этими вопросами. Бесит машина впереди меня, еле ползет. Всех, кто в телефоне за рулем сидит, все они попадут в ад, пишет My Name. Интересно, как он принимал гостей с трупом в квартире. Никто ничего не заметил, пишет Георгий. Ну, он же участвовал в реконструкциях. Видимо, и здесь он проявил свой актерский талант. Почему нет? А оружие-то у него законно? Да без понятия, 74-й. Какая разница, какой калибр? Важно, что прицельно и ВК... Лывал. Что значит выкалывал? Не знаю. А он глаз выкалывал. Ну, не понимаю. Нарезное оружие для охоты на 1 километр не стреляет, пишет кот. Кот, прошу прощения, но я лично смотрел ролик в интернете, где человек вполне себе нарезное оружие, вполне себе для охоты, и из него он стреляет на 1200 метров. А это километр 200 метров. Стреляет. Прицельно. Угу. И попадает в, ну там не ростовая мишень, там поясная, так скажем, в голову с 1200 при ветре в степи. Представьте себе. Потому как бы, ну, видимо, бывают хорошие какие-то, очень качественное бывает и охотничье оружие. Можно карабин 12-й, можно купить, а мелкашку только через 5 лет. Мелкашка страшнее 12-го калибра. Да, вот я о чем и говорю, Борис, меня это всегда удивляло просто. Меня это всегда удивляло. Откуда тогда баллы? Попробую сделать балл с зарплатой доцента. Сколько вам? 80-100 тысяч плюс распил грантов, пишет Валерий. Балл? Ну, а балл что такое? Мы же себе не представляем, что это как будто бы вот в те времена происходит, в 19 веке или еще что-то. Ну, пришли люди, нарядились в костюмы свои дурацкие и сидят, пьют вино. Представляю, что оно бургундское, вот, из бутылки. Хотя оно темрюкское, на самом деле. А они говорят бургундское и пьют. Им просто нравилось представлять, что они — это не они. Странные люди, я же вам говорю. А что же там говорить? Да. А на самом деле сангрию. Ну, типа, да. А они все на компьютерные игры наезжают, пишет Иван. Да, Иван, я вам больше скажу. Вот недавно Киселев делал программу про фильм «Джокер». Вот фильм «Джокер». И вообще вот эти вот все фильмы, которые расслевают молодежь и превращают их в зверей. Соколов, кстати, вырос на советских фильмах. На всякий случай. Соколов воспитан был в Советском Союзе. Вы никогда, кстати, не задавались этим вопросом в связи с этой темой? Явно же не компьютерные игры воспитали его жестокость. Это человек, родившийся в Советском Союзе, воспитанный в Советском Союзе, получивший образование в Советском Союзе. Я думаю, что по возрасту надо посмотреть, но он, наверное, ученую степень еще в Советском Союзе получил, правильно? Ну, и как бы и что? Как вам? Как вам такое? А? Как вам такое? Неудобно немножко. Еще... Прокопенко вспомню. Кого Прокопенко? Был ли он воспитан вообще, пишет Туманов. Ну, все утверждают, что был. Даже есть некая группа психов, которая хочет его оправдать и спасти. Там «Спасем Соколова» у них группа как-то так называется. Это довольно забавно. Хотя, наверное, даже не забавно, если так задуматься. Ладно, пойдемте дальше, потому что невозможно говорить на эту тему бесконечно. А потом компьютерные игры испортили неподготовленную психику, пишет Родион. Да не, я думаю, что как компьютерные игры, так и жестокие фильмы и прочее, жестокие реконструкции, они могут подтолкнуть склонного к этому человека. А как понять, склонен ты или нет? Ну, наверное, если ты злишься, наверное, если ты становишься агрессивным после этого, наверное, если тебе хочется расправиться в реальности над кем-то, наверное, тебе лучше не играть в такие игры, наверное, тебе лучше не участвовать в реконструкциях, наверное, тебе лучше не иметь оружие в руках. Элементарная вещь. Один раз я разговаривал с своим товарищем, очень хорошим товарищем, между прочим, это было недавно, и я говорю: слушай, пистолет хочу взять. Он говорит: не надо. Я говорю: почему? Он говорит: ну вот я твой характер знаю, ты же вспыльчивый. Я говорю: есть такое. Он говорит: ну вот и я вспыльчивый. Я говорю: и что? Он говорит: вот поэтому я себе пистолет не беру. Он говорит: потому что лучше в какой-нибудь, говорит, сложной ситуации я попробую договориться, либо буду быстро бежать. Говорит, убегать. А если, говорит, у меня будет пистолет, я же, говорит, начну стрелять. Потому что мне покажется, что это именно та ситуация, когда уже пора бы и пострелять. Пора бы и пострелять, да. Вот. Поэтому, говорит, я пистолет не брал, и тебе не советую. Но я просто хотел пострелять. Но потом я подумал, а вдруг он прав? Поэтому единственный выход — страйкбольный. Страйкбольный, в удовольствие себе по баночкам, конечно. Вот это можно. Какой-нибудь там Токио Маруи, да? Тысяч за 15 взять и стрелять по баночкам, как дурачок ходить. Правильно? Но с другой стороны, вот эти люди тоже вот сам задумайся, вот эти в страйкбол, которые играют, они ведь похлеще этих реконструкторов. Потому что они, да, они выбирают локации, они там соревнуются, они отрабатывают тактику ведения боя, там есть реальные профессионалы. Ты просто берешь пластиковые пистолеты, из их рук достаешь, вставляешь туда настоящие пистолеты и настоящие винтовки, и все. Это отряд убийц у тебя. Никогда, кстати, не задумывались над этим? Вот эти ребята, которые бегают, вот, занимаются страйкболом, просто достал пистолет пластиковый и дал ему настоящий пистолет. Винтовку забрал пластиковую, в руки положил правильную винтовку. А?
Не обращали?
В принципе-то. Ну, да, есть на некоторый момент нужно обучиться, да, потому что выстрел, вот эти хлопки, они отвлекают и так далее, но тем не менее. А если зомбоапокалипсис, чем в зомбаков стрелять страйкбольным? Пикаль это называется? Бату? Я не знаю, что это такое. Вот. Сам играю в страйкбол. После игры нет никакой агрессии, пишет 65-й. Кстати, 65-й всем рекомендую. В этом смысле хорошая игра. Не страйкбол, а когда шариками с краской стреляют. Пейнтбол. Лупанут один раз в ногу или в зад прилетит. Больно. Противно вообще. Ну и потом сразу же понимание появляется, что ты не так хорош, как тебе казалось. Не так хорош. А для водителей, для всех водителей, я советую одну такую важную практику. Иногда, раз в месяц, может быть, раз в два месяца, выбирайтесь на картинг. Выбирайтесь на картинг, порулите картом. Поймите, что вы дрянь-водитель, дрянь. Абсолютно никчемный человек, не умеете ездить на машине. Все. И, во-первых, сбросите вот этот негатив, который накопился на дороге, а во-вторых, поймете, что вы не к чемушный водитель, скорее всего. Ну, в большинстве случаев так произойдет. Если у вас что-то обратное произойдет, ну, то тогда я вас поздравляю, вы Льюис Хэмилтон. Ну, все нормально. А если есть чуть побольше денег, на Moscow Raceway выехать. А можно прям даже на своей колымаге. Я не знаю, пускают на своих колымагах туда или нет. Наверное, пускают. На трек день взять и выехать. И попробовать поездить быстро, реально, попроходить повороты на своей колымаге. Понять, что это за автомобиль, на что он способен, на что способны вы. Где вам становится настолько уже страшно, что вы там... Ну все, сдаетесь. Попробуйте, это очень хорошо. Струйный газовый баллончик шарахнул в лицо, и фронтик в душу, фронт-кик в душу не понадобится, шеф-комендор говорит. Да, хороший баллончик, это самое лучшее, что он есть в нашей жизни, это правда. Вот у всех людей, прошедших школу жизни, давайте так это назовем, да, закавычим, школу жизни, я спрашивал, что брать? Мне все говорят, струйный газовый, ну ладно, может он не газовый, не знаю, струйный баллончик вот этот вот, пшикнул и побежал, крестом вот так вот. Раз, там, ну, вы поняли, там можно накрест вот так вот пшикнуть, на всякий случай, чтобы точно попасть. И все. И прямо аминь, благословляю, и уходишь оттуда. Очень хорошо, говорят, очень хорошо. Эффективная вещь. Перцовый, ну, может, и перцовый, да. Был на мойку, на Moscow Raceway, на 320-й и F30-й. Смешно, конечно, на ней, пишет Алексей. Ну, вот видите... Слабо на Мидо выехать на трек, пишет Алексей. Если мы все возьмем по Датсуну Мидо и поедем на трек, это будет прикольно, правда? Вот. Но это, наверное, гонка на выживание уже будет, конечно. Я сейчас представил, как на своем Outlander'е по треку гоняю. Алексей пишет. Ну, Алекс, может быть, Александр, кстати. Так вы... Тогда прокатитесь на картинге, на карте. Сядьте на карты, прокатитесь. На 9-сильном сначала, а потом, как покажете более-менее нормальное время, вам дадут там какой-нибудь 13-сильный, прокатитесь на нем, правильно? Вот. А где-нибудь, может быть, если договоритесь, вам дадут настоящий спортивный карт лошадей на 30. И вот там можно ощутить все прелести жизни. Но я бы не советовал. Я бы не советовал. Сам, боюсь, не пробовал. Вот. 13 сил вот так, вот так вот. Но самый кайф покататься не на закрытых картинговых трассах, а выехать, например, за город. У нас есть парочку, у нас, к сожалению, плохо с этим, вот, маловато, но есть, парочка есть, открытые трассы. Сейчас это бесполезно, потому что уже холодно и мокрая дорога, а они на сликах, в общем, это гиблое дело. А вот когда опять будет тепло, прямо надо, вперед. И сравните свое время, вот просто прокатите свое время и сколько едут нормальные люди. Ну, все, кто умеет. И вы поймете, что вы на машине неправильно ездите вообще. Представляете? Только руки после болят, пишет Борис. Это как раз на вот этих вот дурацких маленьких трассах, где поворот за поворотом руки болят. Раскрываю вам секрет. На хорошей большой трассе, на большой, большом картодроме ничего не болит. Потому что есть прямики, есть долгие повороты, где ты ну просто держишь руль в нужном положении и все. Руки болят. От вот этих вот трасс зигзагообразных, где нет прямых практически, и ты все время рулишь. Ну, это пытка вообще. Одни повороты. Я еще не встречал равных себе в картинге, пишет Ярослав Олегович. Ну, значит, вы Айртон Сенна на самом деле. Хотя Айртон Сенна уже давно мертв, Ну, не знаю. Картинг дюже зло. Перегрузки мощные, водить точно научишься, пишет Руслан. Вот, вот, видите? И потом, главное, садишься в свой автомобиль и понимаешь, что это верх комфорта. Даже если у вас Datsun Mido, вы все равно подумаете, что это верх комфорта. После картинга, конечно. Ну, ладно, это я так. Отвлекся просто, вам рассказал о каких-то своих впечатлениях о жизни. Не знаю зачем, но надеюсь, вам понравилось. Да, это все про реконструкции и прочее. Ну и дальше давайте пойдем. У нас в том, что есть что много вещей таких. Ну ладно, Пентагон назвал Россию и Китай самыми серьезными угрозами для США. Ничего нового, не предлагаю это к обсуждению. Просто знайте, что об этом говорят. Говорят напрямую, и говорит это Марк Эспер, глава Пентагона. И он говорит, что у нас две самые большие угрозы. Это Китай и Россия. И в числе, точнее, приоритетно здесь угроза от Китая. Они больше все-таки боятся Китай. Говорят о том, что экономически Китай огромный. Ну, все то же самое, что мы говорим, то и они говорят. Большой экономический Китай, он наращивает свою военную мощь, мы его очень сильно боимся. Говорят американцы, ну, может быть, не боимся, это наш основной соперник, так скажем. Чуть ли не враг. Дальше, футболисты сборной России отказались выступать в новой форме, вы, наверное, уже слышали. Почему? Потому что фирма Adidas изготовила им форму, в которой флаг наш, бело-сине-красный, у них почему-то получился наоборот. То есть основной цвет майки красный, и на рукавах снизу, ну, такие, ну, давайте назовем это резинка. Ну, не знаю, может, там резинка, может, не резинка. И она сине-белая. И получается красный, синий-белый, а не бело-синий-красный. И они говорят, мы в таком выступать не будем. Мы выступать, все, играть. И сейчас игра у них вот там на носу, они будут в старой форме бегать, пока им новую не пошьют. Кстати, я думаю, что они абсолютно правильно делают. Вот по-настоящему, вот сейчас, я думаю, что наша сборная поступает абсолютно правильно. Потому что довольно странно бегать с флагом, ну, национальной сборной, чем-то чужим, правильно, перевернутым. Какой в этом смысл и резон, я не понимаю. И что там думали в «Адидасе», мне тоже непонятно. Поэтому я думаю, что наши ребята поступают правильно и абсолютно логично. А? Я считаю, что такие дерзкие водители после картинга должны возвращаться на дорогу на тех же картах, пишет Глоури. Сербский флаг, получается, и вообще им можно, они хорошо провели этот отбор. Разве сербский? Сербский, подождите, я сейчас посмотрю сербский флаг. Я забыл сербский флаг. Есть флаги, похожие на наш. Да, сербский флаг, все верно. Вы абсолютно правильно говорите, это сербский флаг. Ну тогда, может быть, и не отказываться, может быть, с сербским флагом побегать, потому что какая проблема, собственно. Есть же братья у нас на Балканах. Это нужно руки вверх поднять, тогда нормальный флаг будет, пишет Кэнди Бум. Провоцирует играть вверх ногами, пишет Григорий из СПБ. А ее же как-то согласовали, форму эту? Как так получилось, пишет Михаил. Ну нет, получается, не согласовали, раз наши отказались. Наш настоящий флаг красный, нам говорят. Так что все окей, это пишет Дмитрий. А зачем они на презентацию выходили в новой форме? Ну а что делать? Вышли. По контракту обязаны, видимо, выйти. Вот вышли. А потом подумали, да это все не то. Да не в этом дело. Сам дизайн плохой. Наши хотят разорвать контракт с Адиком. Ну не знаю. Ну ладно, окей. Сербский флаг, все. Вы говорите, дизайн плохой? Мне кажется, дизайн-то обычный. Я вообще не могу понять, как может быть дизайн плохой или хороший у футбольной майки. Футбольная майка вообще выполняет другие, мне кажется, функции. И я еще не видел ни разу красивого дизайна. По-моему, весь дизайн зависит от цвета. То есть вот мне, например, нравится форма Барселоны, просто визуально и все. Мне по этой же самой причине, например, нравится визуально форма ЦСКА. Мне нравится сочетание цветов. Хотя я не болельщик. Ни Барселона, ни ЦСКА, ни разу. Вот, но сочетание цветов мне нравится. Оно такое, благородное. 7373948. Алло, здравствуйте. Локомотив, кстати, тоже нравится, очень красивое сочетание. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей и все слушатели.
Да.
Ну, на самом деле, была такая история на Олимпиаде, когда наш флаг запретили, а сербы, наши братья, вышли в форме, где перевернули свой флаг.
Ну да.
И я считаю, почему бы разочек не выйти в этой форме? не поддержать сербов, например. Сербско-русско-братья навек.
Да, но это логично сделать, если бы сербов куда-то не пустили, понимаете? И тогда мы такие выходим и прикалываемся, да, в каком-то смысле, поддерживаем и вроде, ну, нашли лазеечку. А тут, получается, мы просто не знаем, как у нас флаг устроен, и мы не знаем, в каком порядке цвета расположены. Не очень хорошо. У «Зенита» форма хорошая, пишет Григорий СПБ. Понимаю, Григорий, вы из Санкт-Петербурга, вам нравится форма «Зенита». Мне не очень нравится сочетание бело-синее, например. Или бело-красное сочетание мне не очень нравится. Честно. Я сейчас не... Я не вообще никаких предпочтений в футболе сейчас не высказываю. Я вам серьезно говорю. Я визуально. Мне очень нравится «Локомотивы». Сочетание цвета зелено-красный. Вот. Такие насыщенные они у них еще. Красиво выглядит форма. Мне нравится ЦСКА форма в этом смысле тоже. Синяя такая красная. Ну, там... Да, сине-красная же она у них. Вот, мне нравится, как выглядит. У «Торпедо», по-моему, да, вот какой-то бело-черный тоже не очень нравится. Не знаю. Мне нравится, когда два, по сути, темных каких-то, да, насыщенных цвета. А когда белый, оно как-то не так. Почему-то. Не знаю, почему. О вкусах не спорят. Да-да-да, это чистая вкусовщина визуальная, не более того. Это не предпочтение там команд или чего-то еще такого. «Только Россия и Спартак», пишет шеф-комендор. Но я так и думал, что вам расскажешь про сочетание цветов, вы мне будете рассказывать про то, как Россия, Спартак, Локомотив, там, ЦСКА, не ЦСКА. Я не про футбол, ребята. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Вячеслав, Москва.
Да.
Посмотрел я форму сейчас,
да,
про которую мы говорим, и могу вам сказать, как дизайнер,
да,
предположить, что, наверное, задумка была оставить красный оттенок футболистов, и добавить вот этот нюанс с флагом, а он в итоге просто не зашел команде.
Не зашел, да.
Да, то есть, что касается сербов, ну, правильно сказали, что поддерживать можно было бы, если бы что-то аналогичное было.
Ну а да, тут, а бы, ничего нет. А чего
цеплять,
нет?
Да, да, и смысл.
Не в чем поддержать. Да.
Короче, не зашло. Дизайнерам думали, что такая задумка будет классная, я могу предполагать. А команда говорит, не, ребят,
ну, надо было... правильно говорить. Да, по сути, я думаю... Вы знаете, я могу предположить, как это будет. Я думаю, что будет просто. Вот она будет красная, но вместо вот синей-белой, да, внизу, просто они сделают триколор наш, и все.
Ну,
в правильном...
Да,
в правильном,
как вариант. Да. Другое дело еще, вот они утверждали ее, но почему они раньше... Ну, видимо, порядок какой-то, презентация, почему не было какого-то ну, утверждение, вот непонятно. Это же деньги все равно. Вот.
Ну да.
Разрабатывали люди.
Да.
Так что вот так вот.
Да, понял, спасибо большое. Пустая тема, за такие деньги могут хоть голыми, хоть в шубе бегать, и шапки-ушанки, и в валенках, пишет 59-й. 59-й, ну нельзя же так сильно завидовать людям, которые зарабатывают деньги. Вы лучше думайте над тем, может быть, вам родить сына, дать его футбол, вложить много средств, времени, да, ну, денег много вложить. И он будет зарабатывать, да, бегая и пиная мяч. Понимаете, в чем дело? Если люди за это деньги отдают, то почему бы этим не заниматься? Ну, такой вот простой вопрос. И, кстати, я недавно задавался вопросом еще одним. Если все-таки верить в то, что произойдет когда-то технологическая сингулярность, так скажем, ну ладно, если даже она не произойдет, но роботы возьмут на себя часть нашей работы. Вот представьте себе, роботы будут читать новости, роботы будут водить автомобили, роботы будут лечить людей. Что останется людям? Если даже в искусстве роботы будут просто делать для вас кино, да, нейросети будут создавать кино какое-то интересное, там можно будет актеров заменять нарисованными кем-то, ну, моделями. Просто они будут 3D-шки. И все. Что останется людям по-настоящему? Я знаю, что останется людям. Соревнования. Потому что все равно нам будет всегда интересно выяснить, кто самый сильнейший из людей. Да, роботы нас обойдут. Они дальше кинут копье, например, да, со временем, понимаете, да, технически разовьется это все. Они дальше кинут копье, они быстрее пробегут 100-метровку. Но нам же не интересно узнать, быстрее робот или человек. Да, действительно, робот быстрее. Нам интересно знать, кто быстрейший из людей. Нам интересно узнать, кто точнейший из людей. То есть, вообще-то, в будущем, по сути, спорт... Это, может быть, единственная практически, одна из немногих сфер, которая останется за человеком. Я об этом недавно думал и почему-то вот к такой мысли пришел. Она не затвердела, эта мысль, еще пока у меня в голове. И она такая, можем порассуждать, да? То есть я предлагаю здесь ее попробовать как-то опровергнуть, накидать ваши мысли. Вот сделайте это, вот пока новости у нас будут идти. Мне интересно, что вы думаете по этому поводу. Потому что лично у меня такое какая-то... Это нельзя назвать убежденностью. Есть мысль, что у людей в будущем, поскольку робототехника будет развиваться, останутся только вот эти вот соревнования, где мы будем выяснять, а кто сильнейший из людей, а кто умнейший из людей, а кто такой из людей сякой. То есть мы просто будем заниматься развлечением самих себя на всяческих соревнованиях. Вот и все. 9.30, новости. «9.36» в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, обзор печати таки сделаем. Аквапарк с пляжами стал частью дворца водных видов спорта, об этом рассказывает «Вечерняя Москва» и рассказывает еще о том, что Сергей Собянин сообщил о предстоящей проверке «Острова мечты», это какой-то парк развлечений, там будет супер круто, совсем скоро, ну ждем, посмотрим и оценим. Александр Рар, двоеточие, у кого Россия вызывает симпатию, а у кого истерику. Можете почитать это все в аргументах и фактах. Интересный материал в «Комсомольской правде». Глава ВЦИОМа говорит, что доходы не растут, но на революцию никто не пойдет. Можете почитать интервью Валерия Федорова в этой замечательной газете. И еще московский комсомолец раскрывает семейные тайны историка-убийцы Олега Соколова. Говорят, что он менял женщин, любил только молодых женщин, не любил, когда ему не подчиняются. Ну и всякое такое, что можно сказать о любом мужчине. Но там это почему-то обретает какие-то новые формы и тонкости, которые все-таки выявляют в нем сатану практически. Так что можете... Нет? И вот это реклама, понимаешь? Даже в МК не знали, какой у них хороший материал. Можете почитать. И интересно, «Ведомости» сегодня рассказывают, что штрафы за хулиганство в новом КОАП поднимут в 5 раз. И там идет речь о нескольких вещах. Например, штраф за мелкое хулиганство может вырасти до 3-5 тысяч рублей. В такую же сумму может обойтись выгул собак опасной породы без намордника и поводка в общественном месте. И до 5 тысяч рублей вырастет штраф за оскорбление других граждан. Кроме того, к хулиганству могут приравнять справление нужды в общественном месте. Вот такие дела. И за все по 5 тысяч. Ну, мы идем дальше. И, слушайте, про кота историю вы знаете или нет? Потому что мне прям даже интересно, знаете вы ее или нет. Потому что если вы ее не знаете, то как бы можно вам рассказать. Кот Аэрофлот. Мужичок решил провести своего кота. Кот был слишком толстый, он весил 8 килограммов. Для этого мужичок придумал такую схему. Он взял другого кота, который весит 7 килограммов, взвесил его, после этого сказали, ну да, хорошо, берите с собой, а потом раз и поменял на своего, который толстый кот. И Аэрофлот списал с него какое-то там упомрачительное количество бонусных миль, наказал его. Ну и полыхнуло. Полыхнуло в интернетах, мама, не горюй. Говорят, как же вы относитесь к людям вообще? И самое, что ужасное, к котам, котикам. Как вы смели вообще вот так наказать хозяина котика? Ну, вот, потому что котик чуть-чуть толстый. Что вам от этого килограмма будет? Ну и начали опять там рассказывать, что Аэрофлот плохая значит, компания, и вообще там изверги работают, и нельзя так относиться к своим пассажирам. 370 тысяч миль Аэрофлота у него якобы было. Ну да, я такое слышал. Кот весил 10 килограммов. 10 килограммов, пишет Пайк. 10? Ну ладно, все, я просто не знал, сколько весит. Все правильно сделал мужик, но идиот, что засветился в соцсетях, пишет Панк. Ну да. Ну, часто люди делают что-то, а потом об этом рассказывают зачем-то. Не надо рассказывать ни о чем, что ты делаешь. Вот. Поэтому такая вот история произошла. Но вы слышали эту историю или нет? Потому что если не слышали, я готов вам ее рассказывать. Савельев топит Аэрофлот, пишет Валерий. Да, и чего получается? Как дерзкое письмо Кадырову от Лебедева будет извиняться? Это вам не кот, пишет Пещерец. Я видел это письмо, но оно уже давнишнее достаточно, как мне показалось. Извиняться там не за что, как мне тоже показалось. И более того, есть такое ощущение, что они как-то общаются, Кадыров и Лебедев. Я уж не знаю. Потому что он обращается именно как-то по-дружески, мне показалось. Может быть, мне показалось, но я не в курсе их взаимоотношений. Я читал это письмо, мне показалось, что оно написано по-товарищески, по-дружески. Это как будто бы письмо человека, который знает другого человека, а тот, кому он пишет, тоже знает этого человека довольно неплохо. Может быть, в этом причина. Аэрофлот спецом себе реноме портит раз за разом, пишет Владислав. Владислав, ну а зачем жирного кота своего тащить в самолет? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот портит ли этим самым реноме себе Аэрофлот или нет, когда жирного кота не пускает? Я вот не знаю. Для меня вообще это открытый вопрос. Мне это кажется странным. Ну, то есть, да, мужик решил всех обмануть, а в Аэрофлоте узнали и решили его наказать. Это же их право. То есть я не вижу в этой истории чего-то удивительного. Я не думаю, что после этого люди перестанут летать Аэрофлотом. Потому что, как ни крути, а чем еще летать? Вот я, может, задам этот вопрос вот впрямую. А чем еще летать? Ну, на всякий случай так вот спрошу. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотел сказать по поводу рекламной кампании вот Аэрофлота. Они вот... Можно?
Но я вроде как не про рекламную кампанию. Но если там что-то у них там необычное произошло.
Ну, смотрите, вот произошел скандал. И они сделали худшее, что могли для рекламы своей кампании. То есть вот списали это мили. Это глупость полнейшая.
Почему?
Вот, ну, в свое время, вот я приведу пример, с Аленкой был скандал, когда девушка претендовала, что это ее портрет на шоколаде Аленка.
Был дело.
Они могли сделать шикарный рекламный ход, раскрутить это, что такая шикарная компания, там, «Красный Октябрь», они такие молодцы, вот они так благодарны тому человеку, который делает их лицо. Они просто решили денег сэкономить.
А можно вдруг... А смотрите, а можно вот так? Правила едины для всех, мы живем в правовом государстве, нужно соблюдать правила, все. Не соблюдаешь правила...
А какая связь между котом и налетанными милями? Кот это кот, хорошо, это нарушение, я согласен, нарушение это неправильно. Но мили списывать это не надо было. Надо было сделать какой-то рекламный ход, потому что повод...
А как наказать человека, повод... который всех обманул?
А зачем наказывать? Мы что, в какое государство мы идем, блин?
Правовое! Правовое, блин! Государство мы идем. Блинкать не надо здесь. Это во-первых. Во-вторых, правовое. Ну, у тебя есть правила. Ты эти правила сознательно нарушаешь. Тебя поймали на нарушении правил, тебя наказали. Это правовое государство. Все же говорят, что мы должны быть равны перед законом, правильно? Ну, вот равенство перед законом. Вы возьмете жирного кота, вас накажут. Вы возьмете, обманете, там, ручной оклад у вас будет больше, чем положено, вот, вас накажут. Кем бы вы ни были, у вас спишут баллы. Будь вы знаменитый, как он там, Олешковский, да, по-моему? Знаменитый же человек. Вас накажут. Будь вы вот человек с котом, вас накажут. Тратите вы много денег на Аэрофлот и нарушаете правила. Ну, много летаете, вон у него 370 тысяч миль, это очень много, значит, много летает, правильно? Ну вот, вас накажут. Будь вы один раз вы летите, но нарушили, вас накажут. Это же ведь правильно, нет? То есть мы же хотим равенства закона. Вот вам... Вообще, смотрите, у человека 370 тысяч миль. Это очень богатый. Ну, давайте так. У среднестатистического жителя России есть какие-то бонусные мили, там вот эти вот золотые карточки? Это богатый, значит. Богатый, значит. Смотри, берет своего кота, всех обманывает в наглую. А? И его раз и наказывают за это, правильно? Ну, это и все. Пускай заново копит свои мили. Нет? Вот так вот я встаю на защиту Аэрофлота, бесплатно абсолютно. Рассчитываю, что, а вдруг они мне дадут какую-нибудь золотую карточку? Да, а мне она не нужна, знаете почему? Я летать не люблю. 7373948. И котов. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Говорит Москва?
Да.
Николай, Москва.
Да, Николай.
Возвращаясь к теме про кота и
Аэрофлота. Ну, говорите, да, Николай, да. Чего так долго?
Значит, если строим правовое государство, если мы в нем живем, то надо и действовать таким образом. Ну, допустим, суд может решать, наказывать или не наказывать данного гражданина.
Нет, потому что есть внутренний распорядок у самой фирмы, эти баллы, это их внутреннее дело, они могут их начислять, могут не начислять, могут лишать этих бонусных баллов. Все.
Но если они начислили, почему это создает прецедент для того, чтобы они списывали баллы для последующих каких-то...
Так это не прецедент, они же уже Олешковского так наказывали. У него была какая-то бонусная программа обалденная. Вот. Он что-то там поругался, я помню, на Аэрофлот. Они его наказали, забрали у него эту бонусную программу, все.
Ну, считаю, что это как минимум некорректно все-таки списывать баллы.
Может быть, штраф нужен был какой-нибудь, да? Вот вы это имеете в виду? Какой-нибудь штраф установить конкретный? Ну вот. С другой стороны, я так понимаю, что это должно служить примером, эта история, всем остальным, что нельзя так делать, нельзя обманывать, сколько у тебя весит ручная кладь. А представляете, если бы из-за этого лишнего килограмма кота рухнул бы самолет? А? Не верите, да? Я сам не верю, честно говоря. Я сам не верю, что... Ну а вдруг? Ну а что? Ну вот каждый возьмет по лишнему килограмму кота на борт, и что будет? Ну и все. И не взлетит самолет. А потом будем гадать, из-за чего, как это произошло. А вот котик был толстый на борту. Не рассчитали, все. Думали, что 7 килограммов, а он 8 килограммов. Вместе с сумкой больше 10. Все. Это же котик мохнатенький. Ми-ми-ми, пишет Валерий. Ну что, ну... Может быть, аллергия у меня, я не знаю. Он взял, вытащил кота из переноски и начал разносить шерсть по салону. А если у людей аллергия, пишет Григорий. Перевес практически в любой компании стоит 50 евро, пишет Ноунейм. Они хотели кота в багажное отделение отправить, пишет Нефман. Нужно еще оштрафовать его за жестокое обращение с животными. Перекормил кота, неправильное питание, пишет Никита. Превысил норму килограмма котов. А, да. Михаил, поздравляю, вы нашего звукорежиссера просто сложили пополам, как говорится. Вот я предположил сразу, и самолет бы упал, пишет Алекс. Вот, вот. Новая мера веса, килограмма кот. Да, да. Килограмма кота. Почему это все делает... Почему все, что делает Аэрофлот, приводит к негативу, пишет Владислав. Не знаю, меня не приводит. 7373948. Вас приводит? Алло, здравствуйте.
Я хотел про кота рассказать историю. Про, насколько я помню, то этот товарищ был уже сам с собой наказан тем, что в первый день, когда он хотел регистрироваться на рейс, у него были билеты, он не попал. И он, получается, в следующий день взял где-то там у своих знакомых другого кота, купил другой билет на другой рейс и уже на нем улетел. То есть, соответственно, как минимум на билет в один конец он себя уже наказал и штраф, так сказать, получил.
То есть не надо было его наказывать? Это он опоздал, сам
виноват.
Мне кажется,
надо было наказать штрафом. Нет, мне кажется, надо было наказать штрафом, а списывание бонусных миль, это все-таки, мне кажется,
слишком,
не совсем
слишком жестоко.
Правильно.
А сколько, вот интересно, нужно денег потратить, чтобы у тебя было 370 тысяч миль?
А я, к сожалению, не в курсе.
А вот и я не в курсе.
Не
это, как, это какой-то... Да, спасибо большое, я вот не знаю. Это сколько денег надо потратить, чтобы у тебя было 370 тысяч миль. То есть, примерно понять, какой размер штрафа у мужика. То есть, вот он попал на какую сумму-то на самом деле? Сколько вот денег у него забрали по факту? Мне вот интересно, потому что я в милях не понимаю. А? Спросите у Щукина, пишет Леха. Ну да, спросим. Сейчас нет просто такой возможности, но если Ром позвонит, а он Аэрофлотом летает, он знает, да? Кто-то может нам про Аэрофлот сказать? 370 тысяч миль, это сколько примерно? Летаю 7-10 раз в год, за 4 года накопил 110 тысяч миль, пишет Родион. О-о-о. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Да, я по поводу миль, там они начисляются как-то к пролету там с каким-то коэффициентом, но сейчас, может быть, подскажут вам другие. Но я могу сказать одно, что Аэрофлот крайне непоследователен просто в своих позициях. Ну, вот если вы вот так принципиально встали там наказание путешественников, пассажиров, которые там нарушают правила, там, бонусных, да, и так далее, ну, тогда, наверное, надо идти везде по последствиям, потому что то, что они творят с своим персоналом, также нарушают законодательное там, трудовое законодательство, да, там, в перевес, грубо говоря, там, третируют бортпроводницу, у них же там была итальянская забастовка должна идти.
Что... Слушайте, а вот мне, кстати, Дмитрий Лихукер пишет, что 60 копеек одна миля стоит на черном рынке, представляете?
Ну, это продавать, да, можно. Дело в том, что там это опасно, там можно залететь, потому что ты же предъявляешь свои персональные данные, а если ты купил у кого-то, то тут на самом деле все не так просто.
Не
то есть
так
там
просто.
Надо, да. Так вот, у них же были скандалы достаточно, они пытаются за так сказать, затемнить. Стюардесс увольняли, значит, которые позволили себе выступить против, так сказать, вот этой практики, когда, мягко говоря, за лишний вес, как с точки зрения кадрового агентства, значит, кадровиков Аэрофлота, назначали на внутренние рейсы, когда снимали с международных рейсов стюардесс. А когда пилоты перелетывают, ну, не весь международный, но есть 80 часов, а они, значит, всех обязывают летать по 90, это, так сказать, санитарная норма вылета. А когда инструкторский состав у них используется как извозчик...
Я чувствую, что вы говорите не как пассажир, вы говорите как человек, работающий сам в авиакомпании.
Ну, мы будем говорить так, имеем, так сказать, возможность получать, вернее, высказывать вам эту информацию. Поэтому я не хочу сейчас просто вываливать этот весь, этот самый, как его, ворох вот этого всего. Просто надо тогда быть, говорят, ну, если вы применяете...
Скажите честно, я сейчас задам вопрос, а вы... Я понял, но вы мне ответите, можете честно, а можете не отвечать. То есть вот два варианта, только нечестно не отвечайте. А вы из какой-то другой авиакомпании?
Нет, абсолютно все. Нет. А по поводу компании можно сказать, что у нас Аэрофлот, конечно, это по количеству маршрутных, маршрутная сеть у него одна из самых больших, но есть компании SM, есть компании тоже ЮТР, есть компании, ну, посмотрите, список у нас, по крайней мере, 5-6 компаний.
Да, имеется, да, я знаю.
Имеется, да, поэтому... Ну,
я один раз летал на ЮТР, я больше не хочу.
Да нет, ну тут и Аэрофлот можно выбрать такой рейс, когда вы тоже больше не хотите летать.
Да, я знаю, да. Кстати, самое смешное, наверное, да, спасибо большое, я помню, какой был самый адский такой рейс. Куда же я, сейчас я вам скажу. Это была Финляндия. Из Финляндии я летел в Москву. Вот это был адок. Мы летели вместе с Audi. Вот это был адок. Как же там болтал этот самолет. Да. Чуть как-то необычно сильно болтало. Я с тех пор и не люблю летать, я вам честно скажу. Прямо вот примерзненько мне становится, когда я только думаю, что мне нужно куда-то лететь, именно с тех пор, потому что уж очень было эффектно это. У них стоимость оплаты в милях зависит от города и страны, в которую приобретается билет, пишет Андрей. Мили накапливаются за любые покупки, 60 рублей одна миля, пишет Григорий. Это их программа лояльности, они сами решают, кому дать мили, а кого лишить, есть выбор летать другими компаниями, пишет Толя. Нужен митинг против дискриминации котиков, пишет Алекс. Будьте осторожны, Алекс. Согласуйте. В кошачьей администрации. А скажите мне, на какой работе людей не заставляют перерабатывать, пишет Георгий. Вот меня не заставляют. Пойдемте дальше. Меня же не заставляют перерабатывать. Я сам с удовольствием бы переработал. Но мне говорят, нет, спасибо большое. Не надо, пожалуйста. Алексей, только не вы. Вам не надо перерабатывать. Вам достаточно даже того, что есть уже. И даже, может быть, лишнее. Вот так мне и говорят. Ну, правда, ну а что делать? Ну, слишком хорош. Господи. Дай возможность и другим проявить себя. Вот так мне говорят мои родители. Ну, а что теперь поделать, да. Так, еще новости, о которых я хотел с вами поговорить. Владимир Путин сократил рабочий день женщин в сельской местности. Президент подписал закон, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы. Есть у меня одно маленькое опасение. Я думаю, что, конечно, благой закон, хороший закон, правильный закон. Но я думаю, что, к сожалению, сохранять заработную плату никто никому не будет, конкретно в сельской местности, потому что там просто нет денег. Ни у кого никаких, в принципе, нет. И поэтому там невозможно их сохранить. Вот, к сожалению. Нельзя сохранить то, чего нет, правильно? Ну, как-то так. Ну, ладно, может быть, если президент подписал закон, то это кто-то проконтролирует. С другой стороны, понимаете, в чем дело? Например, я видел, как президент много раз уже говорил по поводу космодрома Восточный. И вот последний раз еще раз говорил про поводу космодрома Восточный. А там воруют, то есть воровали раньше, воруют и продолжают воровать. Где-то я слышал такой припев. Воровал, ворую и буду воровать. А, да, это вот песня современного, уже не очень современного рэп-исполнителя Slim, называется «Намедни». И там такой припев. Воровал, ворую и буду воровать. То есть не всегда закон исполняется у нас на местах, к сожалению. Вот о чем я бы хотел сказать. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Андрей, Москва.
Да, пожалуйста, Андрей.
У знакомого завод в Сельской области вчера вечером разговаривали по своим вопросам и затронули эту тему. Угу. Ну, на самом деле, с некой усмешкой это была встреча. Дело в том, что все, что в Сельской области, ну, я
местности.
Его да. Mm-hmm. Прошу прощения. Достаточно высокая конкуренция, потому что мало кто из села именно пытается выбрать большие города. Это как правило из городов и населенных пунктов городского типа перебираются дальше. А село живет неким своим внутренним укладом. Вот. И соответственно, ну, как он мне сказал, ну, заикнется кто-нибудь о законе. Ну, что я не найду статью, по которой уволить.
Mm-hmm.
И в принципе, по большому счету, все это жестко, но я его понимаю. Другой момент, а почему такие преференции даны именно сельской области? Что
местности. Условно, вы какой-то...
Что ж я все время...
Я не знаю. Да, почему-то область. Знаете, как можно разделить новое административное деление Российской Федерации? Москва и сельская область.
На 100% согласен. Можно разделить Москва и Мордор.
Нет, нельзя. Так и говорят на Украине. Мы не будем ругаться.
Хорошо. Да. Хорошо. Кстати, а почему не сокращают рабочий день женщинам в Москве? Держу пари, в Москве человек эмоционально намного больше выкладывается, чем на селе.
Я думаю, что есть ответ очень простой. На селе реально во многом нечем заняться. То есть у человека приходит, например, женщина в библиотеку. Она работает в библиотеке. Mm-hmm. Представляете, придет один человек за весь день, и все.
Ну, а крестиком повышивать не?
Ну, можно, но зачем там сидеть? То есть ей лучше сократить рабочий день до 10 минут. Она бы приходила на эти 10 минут, давала всем этим троим людям книги, которые им нужны, и они бы потом возвращали на следующий день в эти же 10 минут.
Подождите, Алексей, но коровы ведь страдать будут. Они же не привыкли к тому, что у людей сокращается рабочий день. Они хотят
даются... Вы о такой сельской местности? Такой не бывает сельской местности уже все. Уже 21 век, все сидят в интернете, всем уже не до этого. Коровы доить сами себя уже, по-моему, должны.
Это, извините, за филе.
Среди коров это нормально, когда они друг другу теплые чувства питают. Да, это нормально. Это как у нас человеколюбие, понимаете? Никто же не обвинит вас в этом. То есть, если вдруг одно животное любит другое животное, то это нормально. То есть, среди них это нормально. Давно вы в библиотеке не были, пишет Танти. Очень давно не был в библиотеке, потому что зачем? У меня есть электронная книжка, ее очень легко читать. И очень удобно. Это во-первых. Во-вторых, я практически всю информацию читаю просто со своего смартфона. Да, это плохо для зрения, да, безусловно. Но пока зрение не подводит, и ладно. Единственное, что я думаю, поменять свой смартфон на поновее. Побольше экран, чтобы был, потому что у меня не самый большой экран. Сельскому хозяйству надо не время сокращать, а давать свободу предпринимательству и инициативе. Надо поднимать надо, а не ограничивать, пишет Александр Суровов. Не-не, вы не поняли. Люди сидят, бездельничают. То есть вот они сидят на работе и бездельничают, потому что, ну, как бы, нечем заняться. Ну, народ, нет, тут ты сидишь, представляете, что такое сельская библиотека? Вы можете себе представить или нет? Ну, на секундочку, представьте, пожалуйста. Заняться нечем. Пришел, вот, посидел и ушел. Ну, посидит на час меньше, на 2 часа меньше в этой же библиотеке. Только лучше будет всем. Проблема только в том, что вряд ли им будут платить зарплату на том же уровне. Вот я об этом беспокоюсь. А то, что они проводят время бестолковое во многих учреждениях, в сельской местности, эти люди, это я точно понимаю. Просто потому, что у меня есть некоторые примеры на этот счет. Вот. Ну, знаю просто и все. Пить женщины начнут, так хоть на работе сидят, пишет Владимир. Ну, в принципе, да. Но, с другой стороны, и на работе, знаете ли, некоторые начинают пить. Ой, шампанское принесла, конфетки, девчонки, у меня сегодня праздник. Ну, так и воспеваются на работе, сидят, потому что работы нет. Получается закон о сокращении зарплат в сельской местности, пишет Панк. Нет, а сокращение рабочих часов, ненужных. Но у меня есть сомнение, что вместе с этими рабочими часами не сократится заработная плата. Вот, я думаю, что, скорее всего, сократится. Эх, нерадивые эти начальники сельские. Вот, им палец в рот не клади. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.